بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья, мы начинаем новый курс лекций, который называется «Фикх исламских имущественных взаимоотношений». И начиная этот курс, я хочу вначале сам вам сказать, что я постараюсь в данном вопросе, в этих лекциях, в общей части не касаться противоречий, правовых противоречий между мазхабами, для того, чтобы не разрушить целостное восприятие предмета. Слишком углубляться тоже в детали не буду. Это первый цикл лекций. Иншаллах, если возникнет необходимость, если иншаллах продолжим, закончим эти лекции, то будет второй цикл, где будет более углубленно изучаться, будут изучаться некоторые вопросы. Поэтому это будет как бы больше поверхностный цикл лекций для того, чтобы понять, что подразумевается под этим предметом. О чем рассказывает этот предмет? Фикх исламских имущественных взаимоотношений. И для того, чтобы понять этот предмет, вначале надо пролить свет на некоторые из терминов, которые употребляются в данном предмете и касаются этого предмета, некоторые понятия. В самом начале мы сказали фикх. Фикх вообще в арабском языке идет в значении понятия уразумения. Факуха яфкаху, факуха яфкаху, понимать, уразуметь. В Коране это слово используется в двух местах. Один от суры Ниса, второй раз используется суры Худ. Всевышний Аллах в суре Ниса говорит: «Айнама такуну идриккум аль-моту, а ля кунтум фи буруджин мушайеда, ва ин тусибхум хасанатун якулю хадихи мин индиллах, ва ин тусибхум сайятун якулю хадихи мин индик, куль куллум мин индиллах, фамалиха уля ил-кауми ла якадуна яфкахуна хадиса». Аллах повествует и говорит: где бы вы ни находились, вас постигнет смерть, даже если вы находитесь в возвышенных, построенных крепостях. И когда Аллах дальше повествует, говорит, и когда их постигнет что-то благое, они говорят, что это от Аллаха. И когда их постигнет что-то плохое, они говорят, что это от тебя. И продолжая, Аллах тогда говорит: «Фама ли ха уля иль каум», почему же эти люди, это племя, «Ла якадуна яфкахуна хадиса», они почти не понимают слов. Вот здесь Аллах Субхана Тааля использует слово «факиха», то есть в значении понимать и разуметь. Также в другом месте, в другом аяте, когда Шуайб призывал свой народ, его народ ответил ему и сказали: «Калу я Шуайбу ма нафкаху кафиром мимма такулю, а инна ланарака фина дайфа». И они сказали: «О Шуайб, мы не понимаем многое, мы не разумеем многое из того, что ты говоришь. И мы видим тебя как слабым человеком. И если бы не твоя поддержка, не те люди, которые с тобой, мы бы тебя закидали камнями». В этом аяте тоже слово «факиха» использовано в значении «уразуметь». То есть в арабском языке слово «факиха» означает «понимать, уразуметь». Слово «фих» это означает «понимание, уразумение». Теперь, что же касается шариата, что же касается ислама, то слово фикх, здесь тоже недалеко от арабского языка, тоже недалеко от смысла, который несет это слово себе в арабском языке. Оно тоже указывает на понимание. Но только оно указывает на какое понимание? Сейчас, секундочку, я... Оно указывает на понимание, которое возникает у мучтахида, у изучающего ислам, изучающего шариат относительно определенных текстов. То есть речь идет о том, кто изучает установление шариата, да? Установление шариата, под словом установление, я подразумеваю слово арабское хукм. Да? Хукм его по-разному переводят, как нормы, как правовые нормы. Но я как выбрал термин как установление. И здесь вот мы, речь идет о науке, которая изучает установление шариата. То есть, что значит эта наука? Это понимание мучтахида, ученого человека, который, читая священный Коран, Пречистую Сунну Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, изучая эти тексты, выносят из отдельных текстов, выносят определенные установления, определенные нормы. И вот его понимание это, оно и называется фикхом. То есть, это наука, которая изучает установление шариата. При этом, какие установления шариата изучает эта наука? Какие установления шариата изучает эта наука? Это наука изучает установление шариата, касающиеся приказов Аллаха и запретов Аллаха. Касающиеся приказов Аллаха и запретов Аллаха. То есть, наука изучает больше практическую часть. Если взять, в общем, посмотреть на ислам в целом, иногда его как термин используют как синоним ислам, говорят шариат. В принципе, это все слова, которые можно использовать друг на друга, то есть использовать как синонимы. Если посмотреть на ислам, посмотреть на шариат, то он состоит из трех основных частей, и это как бы разделение, оно условное. Три составные части, из которых состоит шариат. Самое первое – это акида. Второе – акида – это вопросы вероубеждений. То есть вопросы, касающиеся веры Всевышнего Аллаха, веры в ангелов, о том, что будет судный день, о рае, об аде. То есть касающиеся вопросы, касающиеся веры. Вторая часть – это вопросы ахляк, вопросы норм поведения. Да? Это установление относительно норм поведения. Каким образом нужно себя вести с родителями, каким образом нужно вести себя с окружающими, как учитель должен относиться к своим ученикам, как ученики должны относиться к учителям, как братья в семье должны относиться друг к другу. Это наука, которая называется ахляк, то есть наука, изучающая благонравие, изучающая нормы поведения. И третья составная часть шариата – это фикх. То есть это наука, которая изучает практические установления шариата, касающиеся приказов Аллаха и запретов Аллаха. Так вот, мы будем касаться именно третьей части, именно фикха, где мы изучаем нормы, изучаем установления, установления, которые установил Аллах, касаются его приказов и запретов. И я, как сказал до этого, вот это вот разделение, оно в принципе условное разделение. А почему я говорю условное разделение? Потому что нельзя сказать, что вот это четко вот так разделяется, и изучение одного фикха, оно, человек, изучая один фикх, может только знать один фикх и действовать в соответствии только с одним фикхом. Такого не может быть. Все это взаимосвязано. Если человек является верующим, если человек является верующим человеком, верит в Аллаха, где верит, что Коран – это священная книга, которую Всевышний Аллах ниспослал как руководство для людей, то он должен... Вот это вера. Это вопрос убеждения. Но когда он изучает фикх и узнает, что Всевышний Аллах сказал, что Всевышний Аллах разрешил торговлю и запретил риба, ростовщичество. Так вот, совершать это или не совершать вещь, которая является ростовщичеством, что его может удержать? Сухие знания, когда он знает, что вот это вот риба, что это нельзя делать, с точки зрения шариата, это является харам. Этого недостаточно. И если нет убеждения, человек, естественно, он не будет придерживаться этого. Точно так же относительно ахляк. В принципе, понятие ахляк, нормы поведения, они должны изучаться вроде фикхи. Потому что есть вещи, которые, например, благонравие относительно родителей, подчинение им в том, что не является греховным, это ваджиб, обязательная часть, которую Всевышний Аллах в Коране упоминает после поклонения ему самому. وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. И Всевышний Аллах велел поклоняться лишь ему одному и благочестивое отношение к родителям. Это ахляк. Но часть фикха, можно сказать, с точки зрения фикха, это родителей обязательно нужно слушаться. Но фикх, в книгах по фикху, если вы откроете, отдельно главы, где говорится, что отношение к родителям или еще таких вещей отдельно не касается, отдельно не упоминают. Есть книги по именно нормам поведения, по ахлякам. Есть книги, которые отдельно касаются норм поведения тех, кто изучает, получает знания со своими учителями. Есть отдельно касающиеся тех, кто изучает хадисы, и каким образом эти хадисы они должны получать, и каким должен они их распространять. Эти книги отдельно идут. Они не идут как книги по фикху. Они идут как книги по ада, по ахлях, по нормам поведения. Поэтому вот это вот разделение шариата на три составные части. На ахиду, на вероубеждение, на ахлях, ада, нормы поведения. И третье, нафих, это условное разделение. Оно взаимосвязано. И верующий человек, тот, кто считает себя мусульманином, естественно, все эти вещи у него внутри, его взаимосвязаны. И он не может изучать только одну вещь и оставлять все остальные, и говорить, что они не важны для меня, а я изучаю только этот предмет. Но для облегчения изучения, терминологически это все было разделено. Терминологически это было разделено. Ну а если так брать, все это, все понимание ислама это является, считается фикхом, пониманием. Поэтому имам Абу Ханифа, Аллах ярхаму, пусть смилуется над ним Аллах, он написал первую книгу по вероубеждению, назвал «Аль-фикх аль-акбар». Самое большое понимание, то есть понимание вопросов вероубеждения. Хотя, если сегодняшний день мы говорим слово фикх, мы понимаем сразу не вероубеждение, а именно установление шариата, касающееся запретов и касающееся приказа Всевышнего Аллаха. Теперь мы сказали, что фикх – это та часть, которая изучает установление шариата, касающееся запретов и касающееся приказов Всевышнего Аллаха. Хочу дать просто определение этой науки, да, что означает фикх. Ученые говорят, на арабском языке они говорят, аль-фикх это говорят, аль-ильм биль-ахкам, аль-ильм биль-ахкам, биль-ахкам аш-шарайя, аль-амалия, аль-муктасаба мин адиллати ат-тафсилия. Это вот как определение дают, и я его перевел, и оно, иншаллах, вам будет доступно, надеюсь, по воле Всевышнего Аллаха. Я готовлю методичку, чтобы после вот всех этих лекций у вас было какое-то что-то на руках, какая-то вещь, на которую вы могли опираться в будущем для того, чтобы повторять или дальше глубже изучать. Эту науку можно, определение этой науки можно дать как науки о практических установлениях шариата. Да? О практических установлениях шариата. То есть эти установления шариата, не касающиеся вопросов вероубеждения. Никогда надо верить, знать, что там будет. То есть не вещи, о которых Всевышний Аллах сообщает, что будет в судном день, касающиеся своих атрибутов, касающиеся ангелов, а именно касающиеся практических вопросов. Вот это делать разрешается или не разрешается? Вот это делать правильно или неправильно? То есть это наука о практических установлениях шариата, об хукмах, которые являются практическими. Откуда эти практически установление шариата взяты. Как бы разъясняя дальше, этот термин в определении говорит извлеченных, то есть откуда эти установления извлечены, эти хукмы откуда взяты, извлеченных из отдельных доказательств, указывающих на них. То есть эти хукмы взяты, эти установления, нормы взяты, откуда они взяты, не в общем, общего представления или общих положений в исламе, они взяты конкретно из каждого из отдельного доказательства, которое указывает именно на это установление. Например, когда мы говорим, риба является запрещенным, да, ростовщичество является запрещенным, откуда мы это взяли? Общие нормы ислама, они, естественно, общие нормы ислама тоже, общие правила указывают на что-то запрещенное, что разрешенное, в общем. Но говорить, откуда ты взял, я так считаю, мне так кажется, это неправильно. Какие вообще нормы ислама? Нет. Есть отдельный довод, указывающий на то, что вот данная вещь, то есть ростовщичество, заявляется запрещенным. Это аят, которым Всевышний Аллах сказал: «Ахалля Аллаху аль-байъа ва харрама ар-риба». И Всевышний Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество. То есть конкретное доказательство указывает на это. Или когда мы говорим, что молитва, намаз является обязательным, есть конкретное доказательство, указывающее на это. Аллах в Коране говорит: «Ахиму ссаля», выстаивайте молитву. Пророк, саллиллаху алейхи салям, говорит: «Буни ал-исламу аля хамс», ислам основан на пяти столпах. И одно из них он назвал намаз. Поэтому эти нормы, эти установления, они извлекаются из отдельных текстов. И при этом, естественно, в слове «извлекаются» понятно, что есть тот, кто извлекает. Естественно, извлекает не каждый человек. Не каждый может взять и, читая Коран, и сказать: вот этот аят указывает на это, или этот аят указывает на это. Есть вещи, которые, в общем, понятны в Коране, но есть вещи, которые могут понимать только те, которые обладают знаниями, мучтахиды. И если брать период пророка, саллиллаху алейхи саллям, то большая часть сподвижников, они были мучтахидами. И затем после этого часть табиинов, которые учились у этих сподвижников, была мучтахидами, то уже с истечением веков мучтахидов становилось все меньше. И на сегодняшний день говорит, что там мучтахидов столько же, сколько было раньше, хотя народу больше, неправильно. Мучтахиды есть, иштихад делается, врата иштихада они закрыты, но заявлять о них, да, то, что я могу сам усердствовать, понимать священные тексты и сам выносить какие-то установления, нормы шариата, это как большая ответственность, которую на себя брать может только тот человек, который действительно обладает этим. Но говорить, что, скажем, это иштихад, понятие вот, усердствование в понимании священных текстов, оно закрыто и больше ничего не понимать, это означает, что ислам остановился на тех, кто донес до нас религию, объяснил, но новые вопросы мы их просто не сможем. Ислам не является гибкой религией, которая решает все вопросы и отвечает на все вопросы. Потому что если с тем временем остановился иштихад, то значит на новые вопросы мы не сможем сегодня искать ответ. В то время как очень много новых вопросов возникает. Например, такое понятие, как суррогатное материнство. Этого понятия вообще абсолютно не было. На сегодняшний день на него нужен ответ. Такого понятия, как пересадка органов, этого не было. Опять же, на него нужен ответ. Такое понятие, как когда создают из клетки там новое что-то, да? Как в истинцах, как называется?
Клонирование.
Сразу вспоминается овечка Долли. Такого понятия, как клонирование, тоже не было. На это нужны ответы. Поэтому есть много вещей, на которые нужны ответы, на которые действительно люди, обладающие знаниями, у которых действительно есть знания, не тот, кто выучил 2-3 книги и 2-3 аята, или даже выучил весь Коран, может это сделать. У тех, кто является мучтахидом, ученые вывели определенные условия. Тех, кого считать можно мучтахидом. Так вот, еще раз повторю, что это термин. Что значит наука фикх? Фикх – это наука о практических установлениях шариата, извлеченных из отдельных доказательств, указывающих на них. Теперь, мы говорили, что установление шариата, которое изучается фикхом, делится на запреты и приказы. Да, это две вещи основные, которые изучаются в фикхе. Это запреты Аллаха, то, что приказы Аллаха, то, что Всевышний Аллах велел, и это запреты, которые Он запретил. И вот эти вот, из этих двух вещей, и есть еще средняя вещь между этим, проистекают оценки, правовые оценки каких-то вещей, да, установления. К приказам относится такая вещь, как ваджиб, и такая вещь, как манду. К запретам относится такая вещь, как харам, и такая, как макрух.
И между ними еще есть вещь, которая не касается ни запретов, не касается ни приказов, а Всевышний Аллах дал относительно этих вещей разрешение, выбор, делать или не делать. Это называется мубах. Так вот, установление шариата, касающиеся запретов и касающиеся приказов, как мы сказали, их условно делят на 5. Некоторые в ханафитском толке прибавляются еще 3. Но это условно, я говорю, я обобщительно даю разделение, чтобы не, как бы, целостность не оставалась. Самое первое, это то, что говорят фард или ваджиб, это приказ шариата обязательный к исполнению. Это что касается приказов Аллаха. Да, фикх изучает вещи и говорит, оценку дает. Вот эти оценки, оценка, норма, который изучается в фикхе, это самое первое, касающееся приказов, это фард или ваджиб. Фард или ваджиб. Некоторые говорят, фард и ваджиб одно и то же, но смысл сейчас будем просто приводить. Ваджиб — это то, что касается обязательных установлений шариата. Иными словами, Всевышний Аллах обязал своих рабов этим вещам. Он не оставил им право делать или не делать, а сказал, обязательно нужно делать. Такое, как молитва, например. Да? Хадж, шахада. Да, вера. Эти вещи, они обязательны, это ваджиб. Вторая вещь, которая касается приказа Всевышнего Аллаха, это вещь, которая называется манду. То есть, это приказы, это приказ Аллаха, который не несет в себе обязательности. То есть, Всевышний Аллах приказал это делать, но не сделал обязательным исполнение этой вещи. То есть, человек может и оставлять, не выполнять это. Это то, что касается приказов. То, что касается запретов, то это харам или мухаррам, говорят. Это то, что Всевышний Аллах обязал оставлять. То есть, оставление этого, как можно быть дальше от этого, это обязанность. Всевышний Аллах не оставил человеку возможности совершать или не совершать, а в обязательном порядке установил, что вот это нельзя совершать. Такие прелюбодеяния, да, воровство и другие вещи, которые вы знаете, общеизвестные они в исламе. Что касается запретов, есть еще вторая степень, это то, что является макрух. То есть это запреты, относительно которых Всевышний Аллах не сделал обязательными оставление этих запретов. То есть человек их может совершать, но, естественно, в основе лежит запрет, то, что это делать не надо. И есть категория между этими двумя категориями, то, что Всевышний Аллах дал выбор человеку, совершать или не совершать, и совершение, и несовершение в этом вопросе, оно равнозначно. Это называется мубах. Мубах. То, что Всевышний Аллах разрешил, можно делать, можно не делать. Можешь пить воду, можешь пить молоко. Какой из этих хочешь пить, пей. Как бы нет каких-то установлений, которые говорят, или пей, или не пей. Здесь все это равнозначно. И вот эти установления, с точки зрения связанности их с наградами, можно... точно так же эти 5 установлений можно объяснить таким образом и сказать, что ваджиб — это тот, кто, совершая, получает награду, а не совершая, получает наказание. Это ваджиб. То есть, если он совершил, он получил награду. Если он не совершил, он получил наказание. А мандуб — это тот, кто совершая это, получает награду, но оставляя, не получает наказание. Оставляя, не получает наказание. Если привести пример, там, насчет ваджиба, это обязательные фарды намаза. Скажем, мы читаем последнюю молитву, да, Айша, Несту. 4 ракеата – это фард. Если человек оставляет, если он совершает, он получает награду. Если оставляет, будет наказан. Есть сунны, связанные с этим фарзами, да, 2 ракеата после этого фарза. Вот это вот мандуб. Если он совершает, он получает награду. Не совершает, не получает наказание. Теперь, что касается харама, точно так же. Харам — это тот, кто совершает,
получает наказание от Всевышнего Аллаха. Тот, кто оставляет этот харам, тот получает награду. Но не всегда, естественно. Да? Если он оставляет с пониманием, что он оставляет харам. Этот момент важный. Очень часто в книгах по фикху так говорят. И в книге, скажем, во многих книгах изложено таким образом. Но человек, который не пьет спиртное, потому что он не нашел, где его купить, нельзя сказать, что он не получит вообще никакое наказание, и он получит награду за то, что не пьет. Человек, который не может выпить, да, ищет спиртное, с утра вышел, голова болит, пошел в магазин, взял бутылку пива, выходит, а в кармане денег нет. Ему не дали эту бутылку пива, он не выпил ее. Но получили ли он награду, потому что он не выпил? Он намерение был выпить это. Поэтому вот эти вот правила, они в общем действуют в общем, но надо понимать, что из этих правил есть объяснение, исключение, толкование. Вот. Это то, что касается харама. То, что касается макруха, тот, кто не совершает, получает награду, тот, кто совершает, не получает наказание. И мубах – это тот, кто совершает и не совершает, нет никакой связи ни с наградой, ни с наказанием. Теперь мы изучаем, мы сказали, что начнем изучать. Иншаллах, начнем, это не означает, что сегодня же это все начнется, потому что для того, чтобы начать изучать фикх отношения, исламских имущественных взаимоотношений, надо понять некоторые понятия, раскрыть некоторые термины. Тогда сам предмет станет более ясным. Так мы сказали, фикх изучает установление практического характера, правильно? И вот эти установления практического характера касаются человека. И при том, касаются человека, касаются его взаимоотношений. Касаются его взаимоотношений. Или касаются взаимоотношений человека со Всевышним Аллахом, или касаются его взаимоотношений с остальными, да, с творениями Аллаха. Эти вот двух фикх изучает вот эти вот установления, касающиеся или взаимоотношений человека с Всевышним Аллахом, Создателем, или касающиеся взаимоотношений человека с оставшимся миром. Так вот, первая часть фикха, это разделение, тоже присутствует, и, как мы говорим, эти условные разделения, это часть, которая касается взаимоотношений с Аллахом, называется фикх айдадат. То есть фикх – наука, которая изучает поклонение. То есть эта часть называется айбадат – поклонение. К этому относятся тахарат, намаз, как начало, это тахарат, как начало намаза. Относятся установления такие, как закят, установления такие, как хадж, установления такие, как пост ураза. Эти вещи касаются поклонения. Часть же фикха, которая касается взаимоотношений человека с остальными творениями, эта часть называется муамалят, то есть взаимоотношения. То есть это фикх взаимоотношений. Фикх взаимоотношений. Так вот, первую часть поклонения мы сказали, вторая часть взаимоотношений. Поклонения мы не будем касаться. Поклонение мы не будем касаться. Мы не будем касаться темы намаза, мы не будем касаться темы хаджа, мы не будем касаться темы уразы. Тема закята частично может коснуться в той части, может быть, где она не будет, скажем, связана именно с тем, что это поклонение. А может быть, указать какую-то финансовую, там, имущественную часть. Может быть, это касаться, так скажем. Мы же будем касаться именно второй области фикха. Это область, которая называется фикх взаимоотношений. Да, взаимоотношений. При этом сам фикх взаимоотношений, он тоже подразделяется на разные взаимоотношения. Ведь взаимоотношения бывают какими? Человека с одним человеком, или с несколькими людьми, или группы с группой. Это тоже фикх условно разделяется. Там человек, взаимоотношения одного человека с другими, с другим может быть на основе как семейные взаимоотношения или взаимоотношения супружеские. Да? Это вот вопросы никаха. Это отдельная часть. Это те вопросы, которые касаются никаха. Взаимоотношения могут быть касаться
какого характера, когда если кто-то преступил предел, совершил какое-то преступление, что в ответ должно быть? Эта часть называется укубат, то есть виды наказания за то, что за совершенное преступление. Или иногда бывает взаимоотношения не человека с человеком, а группы людей с группами людей. Это фикх очень часто там относит к отдельным главам, как сиар, например, да, походы. Или сиаса шарайя бывает тоже, да, шариатская политика, так скажем, да. Или касающиеся вопроса управления там правителем общины. Фикх взаимоотношений, он тоже широк. Этого всего мы тоже не все будем касаться, а именно выделим ту часть, где есть взаимоотношения человека с другими людьми, именно касающиеся имущественных взаимоотношений. Именно касающиеся имущественных взаимоотношений. То есть мы сузим эту часть. Именно имущественные взаимоотношения. Касается вопрос имущества. Что такое имущество, мы сегодня не будем разбирать, потому что, иншаллах, что касается имущества, мы отдельно на следующей лекции, иншаллах, будем разбирать, что значит имущество. Так вот, именно вот вопросы, ну, в общем, понимание имущества вы знаете, но определение имущества и что значит с точки зрения шариата имущество, мы, иншаллах, на следующей лекции оставим. Так вот, мы будем именно касаться части имущественных взаимоотношений между людьми. Теперь, еще надо понимать, откуда это все берется. Опять же, возвращаясь к фикху как науке, мы говорим, откуда фикх берет как наука. Фикх берется как наука из основных источников. Это четыре источника, на которые опирается фикх. Это самый первый источник, это Коран. И доказательством этого, ну, что служит доказательством того, что Коран это писание, которое нужно для руководства для людей? Это сам Коран. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, в самом начале Корана, Алиф лям мим залика аль-китабу ла райба фи худа лил-муттакин. Алиф лям мим, эта книга, нет сомнений в ней, не руководство для богобоязненных. То есть это руководство для жизни, руководство для всех вещей. И поэтому самый первый источник, из которого фикх берет свои основы, берет свои установления, это священный Коран. Вторая основа это сунна пророка, саллиллаху алейхи саллям. Опять доказательство того, что сунна пророка, саллиллаху алейхи саллям, является источником фикха, есть доказательство из Корана, где Всевышний Аллах говорит «Атиу Аллаху, атиу Расуль» и подчиняйтесь Аллаху, и подчиняйтесь пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи саллям. Подчинение пророку – это послушание того, что он говорил. Также Аллах в Коране говорит «Уназзальна илейка дзикра литубайина линнаси ману зилайлейхим». «И ниспослали мы тебе Писание, чтобы ты разъяснил им то, что было им ниспослано». То есть пророк, саллиллаху алейхи саллям, своими изречениями сунны разъясняет Коран. Коран – это дает направление. Коран – это руководство общее. Коран не касается мелких вопросов, не касается разъяснения многих вещей. Но если в Коране Всевышний Аллах касался всех мелких вопросов, то это была книга, которую мы не могли бы за свою жизнь читать. Но Коран – это общее правило для верующих людей. Основные вопросы, они есть правила, а остальные вещи – не мелкие, а более детальные, пророк, саллиллаху алейхи саллям, объяснил в своей сунне и оставил правила, чтобы их объясняли ученые люди. Так вот, вторым источником фикха является сунна. Третьим источником фикха является единогласное мнение ученых. Опять же, может возникнуть вопрос, откуда это единогласное мнение ученых? Почему оно является источником фикха, почему на него можно опираться. На это тоже указывает и Коран, на это указывает же и сунна пророка, саллиллаху алейхи саллям, который является двумя основными источниками. В Коране Всевышний Аллах говорит «Оман юшакхи ррасуля мин ба'ди ма табайяна мин худа ва иттаби гайра сабили лмуминин, нуваллихи ма тавалля ва нуслихи джаханнама ва саат масира». Всевышний Аллах говорит, и этот аят неспослан был в отношении одного человека, который украл и боясь, что ему отрубят руку, он
и что он будет опозорен, он отвернулся от ислама и избежал в Мекку. Всевышний Аллах не спасал этот аят. Но мы знаем правило, что смысл не в причине, да, надо не в причину, почему был не спасан аят, смотреть, а на смысл, который несет в себе этот аят. На смысл, который несет в себе этот аят. И Аллах Тааля говорит: «О май шахих ар-расуль», тот, кто противоречит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. «Май шахих ар-расуль мин баъди ма табайяна лахул худа», после того, как ему стало ясным ясным путь, которым надо идти. То есть он знает, что восстановление в шариате, касающееся вопроса воровства в данном случае, да, было. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, и следует за путем неверующих людей. То есть вот здесь следует не за путем верующих людей. Некоторые ученые говорят, вот здесь Всевышний Аллах указал на то, что путь верующих людей, и в основе, естественно, главными у верующих людей являются их ученые люди. Тот, кто следует иным путем, он противоречит единогласному мнению ученых, он противоречит норме ислама. Также есть другие аяты, указывающие на это, но и есть сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит: «Ла таштами уммати аля далала», «Моя община не объединится в заблуждении». То есть если ученые объединились и посчитали что-то, что это вот таким определили какое-то установление, то это не может быть заблуждением, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому единогласное мнение ученых — это тоже один из источников фикха. И естественно, ну, у него есть определенные условия, это не эта тема нашей лекции. И четвертое основное установление, основной источник шариата — это кияс, аналогия, проведение аналогии. Аналогия, она проведена, и есть примеры аналогии и в Коране, есть примеры аналогии и в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из тех примеров, который привел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей сунне, когда он сказал, что один из вас, когда приближается к своей жене, он получает за это награду. И сподвижники удивились, сказали: «О посланник Аллаха, один из нас удовлетворяет свою страсть и получает за это награду? Каким образом?» То есть поел даже, да, тоже удовлетворение своего желания. Каким образом за это можно награду получить? Понятно, награду за то, что поклоняешься Всевышнему Аллаху, выстаиваешь молитву. Понятно, что ты там постишься, за это получаешь награду, читаешь Коран, зикр делаешь. Ну как так? Вещь, которую требует тело, получает за это удовольствие. Как это может получить за это награду? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ответил? Если один из вас это сделал бы в запрещенной, то есть если бы он совершил прелюбодеяние, он получил бы за это грех? Они ответили: да, естественно, он получил бы грех. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал точно так же, когда он делает это с разрешенной, то есть когда он делает это со своей женой, он получает за это награду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел аналогию. Да? И это вот основной источник, из которого фикх берется как наука, берет свои установления. И на этом сегодня, да, мы заканчиваем, потому что есть следующая лекция, иншаллах, и продолжим встречу, иншаллах. Саллаллаху алейхи ва саллям.